Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Вчера, 6 декабря, мы встречались с вами в преддверии праздника Святой Екатерины. Сегодня, 7 декабря, мы встречаемся с вами в сам праздник. Поэтому не могу не начать с того, чтобы попросить вас какие-то пожелания, поздравления, наставления, теплые слова, все, что вы хотите сказать нашим радиослушателям в этот замечательный праздник.
Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с этим праздником, очень важным для нашего города, потому что святая великомученица Екатерина, это покровительница града Екатеринбурга, и поэтому хочу пожелать нашему городу процветания, чтобы все было у нас хорошо, мирно, спокойно, чтобы город дальше развивался, процветал, и чтобы и вера христианская, благодаря нашим молитвам и усилиям, укреплялась.
А город – это люди. И вот от нас с вами, дорогие друзья, тоже зависит, исполнятся ли все те пожелания, которые батюшка тут только что высказал, к которым я, конечно же, тоже с удовольствием присоединяюсь. И тему, которую я сегодня хочу с вами обсудить, звучит она так. Как правильно переживать свои грехи, чтобы не впадать в уныние? Давайте, как всегда мы это делаем, начнем сначала. Вот что такое грех с христианской точки зрения?
Вообще считается, что слово «грех» в прямом смысле значения означает как промах, то есть такая ошибка человека. И грех – это то, что отделяет человека, видимо, от Бога.
Но ошибка звучит даже не очень страшно. Но ошибся человек, с кем не бывает. А грех – это
промахнулся,
что-то более
не
такое.
Туда попал.
Да.
Ну, это может быть, ну, вот так вот в греческом языке считается это. У нас, в нашем понимании, грех – это тоже своего рода ошибка. То есть неправильный поступок, неправильная какая-то мысль, неправильное состояние – это то, что отделяет нас от Бога. Вот это и есть, пожалуй, грех. Можно, если так очень кратко сказать, какая-то поступок. И грех – это не только поступки, конечно же. Грех – это прежде всего состояние души человека. Человек может быть там, я не знаю, молитвенником большим, там и как бы внешне все это прекрасно происходит, но находиться при этом, даже когда он в храме, на молитве, в греховном состоянии, то есть не с Богом быть. Вот, вот это, пожалуй, краткое определение греха.
Угу. Уныние – это, кстати, тоже грех.
Тоже грех, и немалый, кстати, считается одним из самых таких серьезных грехов. Все правильно.
Вот, как из одного греха не впасть в другой грех, об этом сегодня поговорим. Когда мы совершаем грех, мы отправляемся на покаяние. Что такое покаяние в христианском таком смысле? И вот как правильно каяться, чтобы не совсем себя винить, что ой, какой вот я плохой, да, ниже плинтуса, там прям себя морально опускать, а вот здравое такое, знаете, покаяние и настрой на то, что ты больше не будешь этот грех повторять, ну хотя бы стараться.
Ну вот кратенько нужно и напомнить, что такое покаяние. Покаяние – это перемена ума или по-славянски обращение. То есть человек шел в одну сторону, направлялся как бы мыслями или делами и разворачивается, говорит, нет, это неправильная дорога, и отправляясь в другую. И когда человек согрешает, верующий человек, такой нормальный, скажем так, то он не идет на исповедь, а он кается тут же. Вот и здесь очень хороший пример нам подает святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вот есть такие дневники, которые когда-то не публиковались, а уже потом опубликованы дневники его. И там множество примеров именно такого покаяния, когда он говорит, что отпадал там нищему и осудил его, и сразу же у меня там в душе мрак, но я сказал, Господи, прости меня, что ж я так поступаю, такой вот немилосердный. И сразу же, говорит, пришло облегчение, радость, я почувствовал, что я снова с Богом. Вот это очень хороший такой пример, как нужно поступать с грехами. То есть чаще всего мы сожалеем о грехе и каемся в этом. И не когда мы к батюшке уже с бумажкой там пришли, все перечисляем, а именно когда мы осознали, может быть, даже через секунду после того, что мы что-то сделали, как-то неправильно подумали, и у нас тут же идет вот это самое раскаяние, сожаление об этом поступке. Ну, а исповедь – это, пожалуй, больше такое подведение итогов за какой-то период. Вот если человек, конечно же, там не совершил что-то очень тяжкое, что его оторвало вообще от церкви, ну, то есть перестал быть христианином человек, вот каким-то грехом, то да, конечно же, тут исповедь. А так это определенный проходит этап, и человек, чтобы немножечко так сколыхнуть себя, помнить, что у него какие недостатки есть за определенный период, то вот он приходит на исповедь. Зачастую приходит на исповедь с одним и тем же. Ну и я все говорю, что слава Богу, что с одним и тем же, потому что новых грехов у вас нет, это уже радует. И люди, бывает, смущаются, что...
Работаем над старыми плохо, да?
Да, смущаются, что вот они с одним и тем же идут. Я обычно сравниваю это с такой гигиеной тела. Ведь, говорю, вы руки вот мойте частенько, как заморали, так и пошли, например, и помыли. Вас это не смущает? Нет, не смущает. Это обычная процедура, гигиена тела. Такая же есть и гигиена души. Если мы что-то совершили не так и пришли на исповедь, и, то есть смываем с себя этот грех, потому что еще исповедь называют вторым крещением, а крещение – это начало новой жизни. Таким образом, каждая исповедь, каждое наше покаяние – это есть своего рода начало новой жизни, когда мы все начинаем с чистого листа. Такую возможность дает эта великая сила, между прочим, христианской веры в этом. Именно как раз в постоянном обновлении. Вот часто психологи обвиняют христианство и вообще веру религиозную, говорят, что она человека вгоняет в чувство вины. Вот тогда и возникает вот это уныние, отчаяние, что ты виноват, виноват, виноват. Это, пожалуй, относится к боли, к людям, далеким от веры христианской. Там действительно, когда человек вот без веры в Бога что-то совершал в своей жизни нехорошее, то он может себя винить и казнить это всю жизнь свою оставшуюся. И это не принесет ему никакой пользы, потому что переживание вины, оно не делает человека лучше, ведь он не становится от этого лучше. А так вот только бедный мается и в психологическом таком вот плане, уныние к нему приходит. Для христианина другая немножко дорога существует. Да, мы грешники, мы знаем, что мы совершаем немощи, как мы знаем, что мы каждый день мораем свое тело, пачкаем одежду, но мы все это смываем. Господь нам дает такую возможность, такую надежду, что мы начинаем каждый раз снова и снова вот эту новую жизнь, в такой дерзновенной уверенности, что Господь принял наше покаяние, что Он простил нас. Ну, как это бывает вот с нормальными родителями, когда нормальные родительские отношения с детьми, дети в чем-то провинились и приходят к родителям, папа, мама, там, простите, извините. Но даже и без этого родители уже готовы их простить и принять, понимая, что детишки немощные, ошибаются, что-то делают не так, может, подрастут и поумнеют со временем. Точно так же и Господь Бог, Он же более любящий Отец даже, чем кровные родители, потому что у родителей все равно есть свои личные какие-то недостатки, обиды и прочие там качества, а у Бога-то этого нету, человеческих недостатков, то есть Он открыт. И мы вспоминаем тут, конечно же, притчу о блудном сыне можно вспомнить, сколько там, это такой как бы слабый образ, но тем не менее образ, пусть для нас доступный, как Бог принимает человека кающегося. Именно так выбегает ему навстречу, падает на грудь ему и все возвращает ему, все достояние. Я думаю, это очень обнадеживающая такая притча, который нам подает вот эту надежду, что Бог нас принимает, если у нас действительно происходит сожаление, раскаяние и желание жить новую жизнь.
То есть получается, если так немножко обобщить, сказать простыми словами, то самое главное, когда мы совершаем какой-то проступок, это его, во-первых, осознать, и сказать, что так, это плохо, я в дальнейшем постараюсь так больше не делать.
Да, и именно стараться просмотреть, ведь дело в том, что здесь вот как раз начинается дальше, из-за чего люди, наступаем мы на одни и те же грабли. Ну, во-первых, человек меняется очень медленно, как вот Чехов там говорил, насколько я помню, не ошибаюсь, раба из себя по капле выдавливает человек. Угу. Точно так же и нашу какую-то дурное качество мы тоже изживаем очень медленно. Но вот, к сожалению, мне кажется, здесь главная проблема в том, что нет такого, не знаем мы часто, механизма, как по-другому это делать. Вот это очень важно, потому что я вот недаром, мне кажется, помогает такая психологическая литература, даже деловая для деловых людей, вот сейчас и коучеры всякие, но они говорят, что если человек ставит по работе себе задачу там, ну, я не знаю, ответить на корреспонденцию, то он ничего не может, не ответит вообще никакую корреспонденцию. Надо конкретно поставить, ответить там Иванову, Петрову, Сидорову.
Угу.
Мозг это понимает, что вот это Иванову надо ответить, Петрову, а в общем там буду заниматься гимнастикой, не буду там больше там ругаться.
То есть, если, допустим, человек много злится, то ставить себе такую цель надо, что вот я сегодня не злюсь с часу до двух, ну, например.
Нужно еще посмотреть механизм, когда возникает это раздражение, как оно срабатывает. Что, собственно, да, все правильно злит. То есть, нужно, вот эти же, опять же, психологи по работе говорят, что нужно задать и дробить как можно мельче. То есть, вот нажимая кнопку 1, нажимая кнопку 2.
Как съесть слона, да, по частям.
Да, вот. Нужно все дробить, потому что вот тогда мозг, он начинает понимать вот эти задачи конкретные, которые нужно выполнять. Точно так же и здесь все наши вот эти переживания, действия нужно рассматривать вот именно по частям. И самое главное, еще их надо правильно назвать. Вот зачастую люди приходят на исповедь, да и к психологам тоже, и к священнику, и говорят о каких-то вещах, а причина вот этого всего, она совсем в другом, или неправильно это называют. Вот. Человек говорит, вот я там людей других сужу, а потом выясняется, что у людей, у человека больше преобладает зависть. А зависть, она побуждает и осуждать других людей, как бы принижать, вот что ли. Вот. То есть нужно начать, видимо, с этого, и потом язык поменьше будет в эту сторону работать, глядишь. То есть очень важно назвать, вот как раз исповедь для чего и нужна, именно это подведение, потому что зачастую наше эмоциональное состояние, ой, как я плохо поступаю, оно результата не приносит, потому что мозг, если какая-то проблема не названа, не озвучена, не сформулирована, она не решается. Поэтому недаром святые отцы-подвижники, как говорил один священник, они анатомировали грех.
Угу.
То есть они его весь по кусочкам, что такое греховность, все это разобрали. Какие прилоги, как это происходит, весь механизм, все это дело разобрали. Точно так же, если человек желает вот как-то хотя бы что-то стронуть со своего места. И потом еще нужно помнить одну важную вещь. У каждого человека какая-то своя ахиллесова пята. Я что имею в виду? Ну, кто-то склонен, допустим, к раздражению. А у кого-то, допустим, лень, допустим, преобладает в жизни такое качество. У третьего еще что-то. И вот это вот главная такая черта, как нехорошая. Вот, может быть, даже нужно заниматься не с тем, что там где-то на периферии, ну вот там где-то я что-то сделал не так немножечко, а вот ослаблять основной какой-то свой недостаток. И тогда, ну тут по-разному, конечно же, нужно здесь советоваться с хорошими и духовниками, и даже психологами на этот счет. Вот. Но нужно вот эту ахиллесову пяту, свое самое слабое место, я думаю, видеть и всегда говорить о ней в первую очередь. Иногда люди приходят с таким списком грехов, там все с книжки списали, и все мое, все, это все правильно, все мое. И вот в этом списке теряется какая-то очень важная вещь, потому что все в одну строчку, что называется, записано. А вот это вот самое слабое это место, оно как бы встает в ряду с другими, может быть, не столь важными для человека. И поэтому вот его нужно выделять всегда и ставить на первое место по цифре 1. И глядишь, вот как раз работая с этим, мы и в других вещах, другие вещи тоже будут ослабляться.
Батюшка, вот бывает ли, в принципе, много покаяния, когда мы, например, несколько раз на нескольких исповедях называем один и тот же грех, или какую-то ситуацию, которую мы не можем отпустить, допустим, по нашей вине произошла какая-то трагедия, случилось что-то плохое, как-то вот не так все сложилось, вот мы в этом виноваты, и человеку бывает довольно непросто как-то себя простить и принять, что да, я совершил эту ошибку, да, я ее осознал, но вот эта вот вина, она грузом лежит на человеке, и он из раза в раз как-то старается, что ой, вот батюшка.
Ну вот священник накладывает епитрахиль на голову и говорит: «Прощаю, разрешаю». То есть эта власть дается евангельская: «Прощаю, разрешаю».
Ну, батюшка, ты разрешил и простил, вот. А сам себя вот. Человек.
А человек говорит: «А я не прощаю, я не разрешаю. Кто мне такой Господь Бог? Он мне не указ».
Я вот пока себя не прощу, ну да.
Получается, что так ведь? Мне кажется, такие вещи возникают, вот извините, есть такое слово нехорошее, но оно не только такое, оно еще психологический характер имеет, это называется мазохизм. Когда люди любят себя показнить и думают, что это вот кому-то должно нравиться, этим мы умилостивим Бога. Вот знаете, в детстве, я вот сам по себе вспоминаю, что тебя укладывают спать, все, телевизор выключили, ты обиделся, одеяло сдернул, и лежишь без одеяла, там мерзнешь. Пусть они видят, как я страдаю, пусть они...
Пойду на улицу, назло матери уши отморожу, да, вот что-то из этой серии.
Так это можно вспомнить фильм, как-то «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Там этот самый пионер, которого выгнали, он представляет, как он там умрет, как они все будут хоронить.
Все будут плакать, все будет плохо. Называется «Разбежавшись, прыгну со скалы», тогда поймешь, кого ты потерял.
Вот. И, к сожалению, вот эта детская такая черта, именно помучить самого себя, чтобы они поняли, что я страдаю тут, что я весь переживался, чтобы все жалели там меня. Я думаю, это не взрослый подход все-таки к ситуации, к делу.
А какой взрослый?
А взрослый подход – это именно так, вот как нам церковь советует. Прощай, разрешаю. Вот тебе белый лист бумаги. Вот все, что ты сделаешь сегодня греховного, это ты сделал первый раз в новой жизни своей. О грехах ты должен своих прошлых помнить. Ну, во-первых, это опыт твоей жизни. Все-таки ты понимать должен, где можно оступиться. Во-вторых, это поможет тебе, может быть, меньше осуждать других людей, потому что сам знаешь, наступал на такие грабли, и не будешь других людей за это корить. Вот это, пожалуй, прежде всего, это самое главное. А так вот ты сегодня должен вот начинать новую жизнь, и вот сегодняшний день, час этой жизни провести по-другому, не так, как всегда. Я думаю, это человека больше гораздо окрыляет и внушает ему какого-то оптимизма, сил, энергии, что я вот начну сейчас все заново, Бог мне дает такую власть свою, через свою любовь, я постараюсь вот сейчас вот это же что-то сделать по-другому. Я думаю, что вот так вот нужно все-таки, ну, более полезно подходить к этой ситуации. Хотя есть другая история.
Так.
Вот есть такая история, когда два монаха согрешили там тяжко, их закрыли на покаяние в келье, один выходит весь... радуется, говорит, я, говорит, очень счастлив, что Бог простил мои грехи, принял меня снова, несмотря на них. Другой весь плачет и говорит: ах, как я сожалею, что я такой грешный, перегрешный, и вот я вот понимаю, что так делать нельзя. И старцы там духовные, при их покаянии признали равнозначным. Потому что здесь еще зависит ведь еще от типа человека. Мы все разные люди, всех под одну гребенку не сгребешь.
То есть покаяние у каждого человека может проявляться по-разному.
Да.
Кто-то действительно радуется, что как хорошо я покаялся, я такой молодец, я в себе преодолел этот грех. А кто-то скорбит и плачет о том, что да, вот был такой грех, вот надо еще поработать.
Вот как у Тарковского, по-моему, стихотворение, всего не помню, оно как бы так отсылает нас к апостолу Петру. Сел старик на кровать и заскрипела кровать, было все припилать, что теперь вспоминать? Вот, ну и там дальше такой текст идет, что вот он, да, что петух там пропел и все такое, и вот он... понимает, вот, что когда-то отступил, предал. Как, ну, как Петр, примерно. Это не конкретно о Петре идет речь, но вот примерно вот такая вот ситуация, да.
Угу. Ну, и вот если, опять же, мы тут уже немножко, да, поговорили о том, как надо бороться с грехами. Но вот еще немножко про то, что мы часто впадаем в уныние. Вот такая ситуация действительно бывает, когда, как мы уже и сказали, сам человек себя простить не может. И с другой стороны, если посмотреть, вот человек что-то страшное, допустим, совершил, и вот на него смотрит человек, который пострадал от его поступка, и ему кажется, что ну вот ничего себе, вот ты мне такую гадость сделал, вот у тебя все вообще хорошо и прекрасно, ты такой веселый, хороший, пришел в церковь, покаялся батюшке, батюшка сказал, что ну все, я тебя прощаю, ты прощен, за тобой больше нету этого греха. И все, и ты пошел такой веселый, радостный, а вот у меня в жизни все плохо по твоей вине.
Да, ну, видите, в чем тут, собственно говоря, вопрос-то?
Это вопрос в том, что вот когда ты на месте того человека, которому причинили вред, ты смотришь вот на эту ситуацию, да, что у человека, который тебе этот вред причинил, все довольно просто. Он пошел, покаялся, и все, и до свидания.
Ну, если это верующий человек, то он вспомнит евангельские слова, что любите врагов ваших, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. И то, что у меня нет сил простить и принять человека, и понять, что вот он... Да, ошибся, да, но я страдаю из-за его ошибки, и тем не менее, все-таки я его прощаю, потому что он стал другим, он сейчас уже не тот человек, и никаких обид, никаких мщений. Ведь я думаю, что христианину вот это все принесет все же радость, принесет радость, что его брат во Христе изменился, стал другим. К сожалению, не всегда это и в церковной среде происходит. Иногда люди вспоминают, а вот церковь-то пришла, там ведь раньше коммунистом был, там Бога не верил и все такое прочее. Я встречался с такими ситуациями. Ну да, был, ну да, не верил, ну да, не знал человек. Потом вот он познакомился с верой христианской и стал хорошим, добрым христианином. И мы должны вот его принять как брата во Христе, он родился заново. Родился заново, как вот Господь принял покаяние Петра, допустим. Он бы принял покаяние даже Иуды. Так, по крайней мере, толкователи говорят, но тот ведь не покаялся. А здесь это покаяние произошло, и Господь принимает. Принял покаяние разбойника на кресте, который, наверное, многим людям тоже всяких неприятностей натворил, кучу всего. Если мы желаем быть христианами, то мы должны вот этот крест... Христов, то есть любви, все прощения, хотя какой это крест с другой стороны, любовь.
Вот надо ли что-то делать для исправления последствий своих грехов?
Обязательно надо. Это если есть возможность, то, конечно же, надо это делать все. Если есть такая возможность, если ты...
Ну, человек, хотя бы извиниться-то можно?
Как минимум это, как минимум. То есть нужно все-таки материальные там какие-то вещи, духовные, это неважно. Но это все, конечно же, входит как раз в сам процесс покаяния. Не отмахнуться.
Ну вот, мы просто, да, мы с вами сосредоточились до этого на такой духовной стороне вопроса, как исповедь и покаяние, но есть ведь еще и практическая сторона. Если ты что-то кому-то причинил, то да, ты осознал, сказал, что да, я здесь был неправ, да, я совершил злой поступок, сходил на исповедь, дал себе зарок о том, что я так больше постараюсь не поступать, но при этом надо действительно еще хоть что-то сделать для того, чтобы искупить как-то грех, там, извиниться перед человеком, не знаю, там, деньги, да, ему отдать, ну, вот что-то такое, чтобы свою вину как-то искупить, постараться.
Тут дело даже не в искуплении вины, понимаете, здесь даже это... Скорее всего, нужно самому человеку, который все это сделал. Потому что если мы стукнем себе молотком по пальцу, у нас будет болеть палец. Так. Мы понимаем, что мы сделали ошибку. Угу. И тут тоже немножечко нужно, чтобы что-то у нас поболело, я думаю. Чтобы мы понимаем, что этот удар греховный, он пришелся не только по кому-то, но и пришелся по нам. И мы должны... все это постараться как-то почувствовать на себе. Но хуже всего бывает ситуация, когда мы ощущаем, что сделали плохое что-то по отношению к людям, которых уже нет в живых. Но и для христианина здесь есть выход, потому что вот наша молитва, наша любовь, наше покаяние, оно не заканчивается здесь, в земной жизни, но оно уходит и туда, в вечность. И если мы там близких своих, родных, родителей, там еще кого-то, товарищей как-то где-то вспомнили, что мы обижали, то можно не сомневаться, что вот наше желание, как-то наше раскаяние во всем этом, наше сожаление об этом не дойдет до них. Конечно же, дойдет, как говорил старец Афонский, то есть благодатью и силой Святого Духа все это осуществляется. Поэтому здесь наша молитва, наше покаяние, наше обращение даже к людям умершим, и то имеет большое и важное значение.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В конце программы еще раз поздравляю наш город, город Святой Екатерины, с праздником, с Днем Святой Екатерины. Всего вам доброго, дорогие друзья. Программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго.